если говорить о пробуждении послевоенном, то, конечно, здесь, как уже упоминалось, география общин сильно изменилась. И вот, ну, уже об этом говорилось, значит, география, до войны это были общины в основном сельские. Они были в 30-х годах, конечно, служители были репрессированы и так далее. И уже к середине 40-х годов появляются общины в других местах. Значит, вот доклад называется «Меннониты в Пермской или Молотовской в то время области». Именно меннониты явились наибольшее влияние оказали на послевоенное пробуждение. Если взять статистику, количество верующих, ну, евангелистов-баптистов, меннонитов, то мы видим, что больше 50% это составляют немцы. Значит, как же, опять же, упоминалось, значит, это немцы, бывшие трудармейцы, значит, которые были в 40-х годах, во второй половине 40-х годов переведены на спецпоселение. Они, конечно, находились вот среди таких же других категорий спецконтингента. И в этих же самых спецпоселках и так далее. Но тут вот какая деталь. То, что люди жаждали общения, верующие. Люди как-то желали встретиться друг с другом. Верующие искали верующих. И если говорить о Перми, где также была группа немцев, уже упоминалось, и поселки Ираничи, то там, значит, пробуждение начиналось с сестер, с тех, кто уверовал еще до войны. Но постепенно вот эта вот группа немцев, она как бы собиралась, и по мнению верующих, их как-то меньше трогали, меньше как-то тревожили, и спокойнее собирались они, немцы, в Перми. И если говорить об образованных служителях, то, например, опять же упоминался Георгий Михайлович Меликов, который проводил собрание в Яеве. Значит, в 1947 году он возглавил общину в Перми. Но именно немцы пригласили его возглавить свою общину, немцы меннониты. И он ее возглавлял, и пермскую общину возглавлял до 1957 года. Позднее он переехал в Яеву. Вот. И он закончил, Меликов Георгий Михайлович, закончил библейские курсы в Ленинграде в 20-х годах и был образован как регент. Он создавал хоры и проводил очень большую работу по вопросу пробуждения и так далее. Организовывал какие-то молитвенные группы. Ну, Пермь или Молотов в то время был довольно растянут такой город, и поэтому он в разных местах организовывал эти общины. Но, значит, как известно, все-таки есть деление меннонитов на братских меннонитов и церковных меннонитов. И братские меннониты очень скоро стали себя именовать евангельскими баптистами. А церковные меннониты, ну, они так и отдельно собирались, отдельные собрания у них были. И, в общем-то, они не пересекались, вместе они не собирались. Значит, но наибольшее количество меннонитов было в северном городе Соликамске. Значит, я два слова скажу о самом Соликамске. Соликамск — это, с одной стороны, один из старинных русских городов. Он это основан в 1430 году. И вот это советское время, репрессии наложили очень сильный отпечаток на пейзаж этого города. Теперь как бы на фоне вот этих вот старинных православных храмов появились пейзажи каких-то промышленных объектов. И калийный комбинат, вот этот Соликамский, солеотвалы, то есть монастыри превращены в тюрьмы и так далее, и так далее. И даже по соседству с Соликамском возник еще один город, Боровск, вокруг других заводов, уже построенных в советское время и эвакуированных во время Великой Отечественной войны. И, конечно же, на эти предприятия вместо тех заключенных до 1942 года, заключенных, которых выслали, ну, многие были отправлены на фронт, значит, были мобилизованы немцы, трудармейцы. И вот этот город Боровск практически полностью состоял из этих немцев. Вот. Немцы, сплошь немцы, немцы. Вот. И когда появились спецпоселения, то, конечно, они искали друг друга, немцы, менониты, верующие, желали этого общения. И именно там, в Боровске, было организовано две общины. И братские менониты, которые очень быстро стали именоваться евангелистами-баптистами, и церковные менониты. Такая же картина была и в соседнем, ну, старинном Соликамске, где тоже немцы были. Тоже там и братские менониты, и церковные менониты. Вот. Это все было, в общем-то, такая картина была в 50-х годах. Власти местные называли даже Соликамск центром менонитского движения Пермской, ну, Молотовской области. Значит, первые там собрания проходили еще в 45-м году. Значит, Нейфельд Яков Яковлевич проводил эти собрания. Но, значит, он и несколько других проповедников были арестованы в 50-м году. В 1950-м году были арестованы. Вот, и за незаконные собрания. Но по амнистии они были освобождены уже в 55-56 годах. Значит, менониты, как я уже упомянул, дали большой толчок к евангельскому пробуждению. Именно менониты. Почему? Почему менониты? Потому что менониты, как это ни удивительно, сохранили и Библии, и другую литературу духовного содержания, несмотря на эту трудоармию и другие какие-то трудности. И, конечно, когда они собирались, и имея Библию, они проповедовали на основании этой Библии. Если говорить о Соликамске, то первая Библия на русском языке появилась только в 1966 году. То есть уже когда община-то была зарегистрирована, была она зарегистрирована в 1965 году. И, например, русские там появились, в этой общине присоединились, это были как раз те, кто уверовал еще до войны. Там по соседству с Соликамском была деревня, где большая община крупная была. Именно немцы помнили гимны, могли создавать хоры, у них были способности, ну, многие имели способности такие вот к пению и организовывали хоры. И вот такая картина была повсеместна. Это не только в Соликамске, а вообще везде, и в Перми, и в других, вот я его упоминалось, там, в том же, там еще Гремячинск был такой город, который возник прямо во время войны в 42-м году. Угольные шахты это. Вот. Немцы туда почти были высланы одни. Вот. И немцы открывали также дома молитвы. То есть когда, в общем-то, ну, самовольное, так сказать, открытие этих домов молитв, это было и в Соликамске, и в других местах. И, конечно же, русские, которые не могли вот таким образом, ну, еще не было, как бы, сами не, еще не являлись инициаторами в то время вот таких вот образования общин, то немцы образовывали, и вокруг них присоединялись к ним другие, там, русские, украинцы, другие. И удовлетворяли духовные потребности, скажем так, находясь на этих собраниях среди немцев, которые переводили на русский язык проповеди. Как уже упоминалось, вот, была одна проповедь, допустим, это в Соликамске так было, одна проповедь на русском, три на немецком, и постепенно количество проповедей на немецком языке снижалось. Это все Соликамск. Количество немцев, конечно, немцев-менонитов было при, ну, таким, значит, если брать соотношение немцев-менонитов, ну, евангельских там баптистов, они, себя так начали называть, евангельские баптисты, было 90%. Вся община состояла, 90% от всей общины это немцы. Постепенно она снижается. И вот если взять 66-й год, год, как была зарегистрирована Соликамская община, вот у меня есть документы, 100% хор, одни немцы, исполнительный орган, там пресвитер, все вот эти вот, ну, кто был там зарегистрирован, все вот это сплошь одни немецкие фамилии, немцы и так далее. Вот, таким образом. Но уже к, так, в начале 80-х годов уже резко снизилось количество немцев, уже русские появились. Ну, сегодня, в общем-то, я знаю только двоих немцев в Соликамской общине. Вот. Но это братские менониты. Но я бы упомянул еще о церковных менонитах. Дело в том, что в литературе упоминается, ну, значит, Вальтер Завадский упоминает, говоря о менонитах, упоминает имя Генриха Петровича Фотта и упоминает съезд менонитов в 1957 году в Соликамске. Кто такой Фотт Генрих Петрович? Почему о нем упоминается? Что там, что за съезд такой происходил в Соликамске в 57-м году? Значит, Генрих Петрович Фотт родился на Украине в 887 году. И в Заградовке, там, где было большое количество, ну, как церковных, так и братских менонитов. И вот, в Заградовке, где он служил еще в 20-х годах, был альянс, скажем, такой, между церковными и братскими менонитами. И вообще вот это вот, как-то стремление к объединению менонитов и вообще верующих, он пронес Фотт, можно сказать, через всю свою жизнь. В 31-м году он был раскулачен и выслан, опять же, на север Пермского края. Но лишь в 46-м году он образовал общину в Красновишерске, это еще севернее, на 100 километров с города Соликамска. И, можно сказать, оттуда он начинает вот эту вот свою активную деятельность из города Красновишерска. Ну, если говорить о Красновишерске, я два слова скажу. Значит, этот город был образован вокруг строительства Вишерского бумкомбината. Значит, в 1926 году открылась на севере Пермского края, 4-е отделение Словецкого лагеря особого назначения. В 1929 году этот лагерь стал самостоятельным Вишенским лагерем. И вот указ от 8 апреля 1929 года, вышедший в то время в нашей стране, по этому указу шли аресты и высылались служители особо активные. Уже тогда эти вот ссылки начались, и многих ссылали именно в этот лагерь, Вишерский лагерь. Значит, как с Урала, так и, допустим, с Украины. Ну и можно добавить, что Петр Винц первоначально был выслан именно туда, в Вишерский лагерь, как пишет Георгий Петрович Винц в книге «Торговой верности». И в эти места, где места ссылки, скажем так, и вот этот город Красновишерск, появляется Генрих Петрович Фот. Его деятельность там, конечно, она была связана с объединением разных категорий верующих. Там многие были, и среди немцев были лютеране, католики, ну и также группа евангельских баптистов, которая была образована в 30-х годах заключенными. Уверовали местные жители, и таким образом образовалась община. И он всех объединял, это было в 40-е годы. А в 50-х годах уже отдельно собирались и церковные меннониты, и другие. Ну, он, конечно, тоже был образован, Генрих Петрович Фот. Поэтому он стремился действовать грамотно, был целеустремленным, пытался объединить церковных меннонитов. И, ну, доклад опубликован, поэтому я так сокращу о нем рассказ. Там рассказывается, каким образом был организован и по каким причинам вот этот съезд в 57-м году в Соликамске церковных меннонитов. Вот. 56-й год, когда с немцев снимают статус спецпоселения, многие уезжают с территории Молотовской области, и многие общины евангельских христиан-баптистов количество членов церкви снижается за счет того, что многие выезжают. Вот Роман Карлович Шлендер, например, был выслан властями. Он, может быть, сам-то не собирался уезжать, но его вынудили, скажем так. В 57-м году он уехал из Березняков. Возможно даже, что это фотография перед выездом. И таким образом, как говорят верующие, и по их свидетельствам, что немцы здесь оказались, в Молотовской области, не по своей воле. Они выполнили задачу, которую Бог им предназначил в свое время. Они организовали эти общины, и время пришло, они уехали. И потом уже, позднее, общины увеличивались за счет уже местных, обращенных русских и так далее. И важно еще сказать в заключении то, что те общины, которые были организованы немцами в то время, в принципе, они существуют и по сей день. География общин, она изменилась, и она, в принципе, существует до сих пор. Там, где были организованы общины, они немцами, меннонитами, там они и, в общем-то, до сих пор существуют. Ну, меннонитов сейчас нету на территории Пермского края, но общины существуют. Общины евангельских сан-баптистов.